Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 11 октябрдагы уктурууну улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстандын акыйкатчысы активисттердин жана саясатчылардын телефонун тыңшоого байланыштуу башкы прокуратурага экинчи жолу кайрылды.
Башкы прокуратура юридикалык баасын бериш керек да. Анткени ал жерде эле жогорку кеңештин депутаттары эмес, ал жерде президентке болгон талапкерлердин да тыңшоосу жүрдү деп маселе жүрөт.
АКШга көчүп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген грин карта ойноо айлыгы жүрүп жатат. Бул өнөктүккө катышкандар арасында өзбекстандыктар көп.
$500 төлөп аза болгонлар бар.
Нобель сыйлыгына татыктуулар тандалуудан бүгүн эл аралык абройлуу сыйлыкты ыйгаруунун акыркы күнү. Бул баяндарды алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен. Европа биримдигин адам укугу боюнча атайын өкүлү Иман Гилмур Кыргызстан экономика, инвестиция, эл аралык соода сатыкта да адам укугун коргоо принциби менен иштесе аймактагы кадыр баркы жогору болорун билдирди. Гилмур Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп Борбор Азияда демократиялуу адам укугун сыйлаган өлкө катары Кыргызстандын кадыр баркы өтө маанилүү экенин айтты.
That Kyrgyzstan has had of being a leader in this region.
Адам укугун башка түшүнүктөрдөн азыркы заманбап жашоодо бөлүп кароо мүмкүн болбой калды. Себеби бүгүнкү күндө соода саттык, экономика, инвестициянын баары адам укугуна байланган. Инвесторлор барган өлкөсүндө мыйзамдын бийик стандарттарын, көз карандысыз сот системасын, адилеттүү соода байланышты талап кылат. Кыргызстан бул аймакта адам укугу жаатында ар дайым лидер катары таанылган. Азыр ошол кадыр баркын жоготуп албашы керек деген ойдомун, деди. Иман Гилмур өткөн жумада 7-8 октябрда Бишкекте сапары учурунда президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана бир катар жарандык активисттер менен жолукту. Баткен облусундагы Кадамжай Айдаркен унаа жолунун 25 чакырымында 9 октябрдын кечинде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 7 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 5:30 чамасында болгон. Toyota Avensis менен Honda Odyssey үлгүлөрүндөгү унаалар кагылышкан. Натыйжада 47 жаштагы бир эркек киши, 56 жана 44 жаштагы эки аял көз жумду. Ал эми жаракат алгандардын эң улуусу 81 жашта. 3 октябрдагы акыркы эсеп боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көбөйдү. 500 киши жол кырсыгынан каза болду, 500 миңден көп эреже бузуу катталды. Польшада евробиримдикти жактаган демонстрация болду. Польшанын баш каласы Варшавада 10 октябрь күнү миңдеген адамдардын катышуусу менен Конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болуп өттү. Бул тууралуу Немис толкуну радиосу кабарлады. Варшавадагы демонстрация замка фаянтында «Биз калабыз, биз Европа» менен деген уран алдында болду. Дал ушундай каршылык акциялары Гданьск, Познань, Краков шаарларында да өттү. Польшанын Конституциялык соту Еврошарткеттин мыйзамдарына үстөмдүк кылган, жергиликтүү баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарып, евробиримдиктен айрым мыйзамдары өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келерин билдирген. Мындай демонстрацияны өткөрүү демилгесин Европа биримдигинин мурдагы төрагасы, Польшанын мурдагы өкмөт башчысы жана поляк оппозициясынын лидери Дональд Туск көтөргөн. Ал Твиттерге «Биз Польшаны куткаралы, биз үчүн муну эч ким кылбайт» деп жазган. Пакистандын өзөктүк программасы негизделген укмуштуу каза болду. PTV телеканалы 10 октябрда Пакистандын өзөктүк программасынын негиздөөчүсү 85 жаштагы Абдулкадир Хан өпкө инфекциясы менен Исламабаддагы ооруканага жаткырылып, көп узабай ошол жакта каза тапканы кабарланган. Буга чейин ага COVID-19 вирусу жугуп калганы айтылган болчу. Абдулкадир Хан Пакистандын мусулман өлкөлөрүн арасындагы алгачкы өзөктүк мамлекетке айланган улуттук баатыр болуп саналат. Пакистан биринчи жолу 1998 жылы өзөктүк куралын ийгиликтүү санап, дүйнөдөгү өзөктүк ядролук куралы бар мамлекеттердин катарына кирген. Индиянын тышкы иштер министри Субрахманьям Джайшанкар кечинде Кыргызстанга келди. Ал 13 октябрга чейин Казакстан жана Арменияга да барат. Бул тууралуу Индиянын маалымат каражаттары кабарлады. Алгач Кыргызстанга 13 октябрда келип, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугуп, бүгүн 11 октябрда ал Казакстанга, андан соң Арменияга багыт алары кабарланууда. Ал арада Тоашууда жол эки тараптуу ачылды. Бишкек Ош жолунда Тоашуу тилкесинде 10 октябрдын кечинде жол эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кыял Курганбаев кабарлады.
Жол астында кар жаап, кардын калыңдыгы 15 сантиметрге жетет. Жолдор эки тараптуу ачык. Айдоочуларга эскертип кетерим, сөз түрдө кышкы дөңгөлөктөргө өтүп, өздөрүңүздүн өмүрдөрдү жана элдерди тоо кендиге салгоо максатында кышкы дөңгөлөк менен жүрүңүздөр зарыл.
Буга чейин 10 октябрь түштөн мурда калың жааган кардан улам аталган ашууда кыймыл убактылуу чектелгени кабарланган. Аларда Ысык Көлдөгү 15 эстеликке QR код коюлду. Ысык Көл облусунда Кусейин Карасаев, Касым Тынстанов баштаган белгилүү ишмерлердин эстеликтерине QR код коюлду. Эми аны смартфонго салып сканерлеп окуса болот. Санжар, менде азырынча ушулар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында +13-15, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында +18, бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 13 градуска чейин жогорулайт. Эми баяндарга өтөлүн. Кыргызстандын акыйкатчысы коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн 100 адамдын телефонун тыңшоо, кээ биринин Telegram каналдагы аккаунттарын бузуп кирүү боюнча башкы прокуратурага экинчи жолу кайрылды. Башкы прокуратура акыйкатчынын жаңы кайрылуусуна жооп бере элек. Ал эми тыңшоого алган Ички иштер министрлиги тыңшоолордун корутундусу жашыруун маалымат катары өзүнчө бөлгөн. Ошол эле учурда адвокаттар иш менен тааныша албай жатканын айтышууда, башкы прокуратура ички иштер министрлиги тыңшоолор мыйзам чегинде жүргөнүн билдирген эле. Марат Тагаев теманы улантат.
Акыйкатчы институту тараткан маалыматта Токон Мамытов буга чейин дагы жогорку кеңештин төрагасына, башкы прокуратурага, атайын кызматка жана ички иштер министрлигинин жетекчилерине кат жолдогондугу айтылат. Акыйкатчы институту бул жолу башкы прокуратурага төмөндөгүдөй суроолорду койгон.
Депутаттарга жана партия активисттерине соттук актыда көрсөтүлгөн жогорку кеңештин депутаттарынын өзгөчө укуктук статусун эске алуу менен материалдар иликтенип чыкканбы? Тергөө судьясына ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тарабынан Кыргызстандын 100 жаранын тыңшоого негиз болуучу жетишерлик материалдар берилгенби?
Август айында былтыр 5-6 жана 9 октябрдагы массалык башалмандыктар боюнча иштин алкагында 6 январдан 10 февралга чейин бир катар активисттердин, коомдук ишмерлердин жана депутаттардын телефону тыңшалгандыгы белгилүү болгон. Кийин Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулованын укук коргоочу Рита Карасартова менен Телеграм канал аркылуу сүйлөшкөндүгү социалдык тармакка жайылган. Юрист Сания Токтогазиеванын Телеграм аккаунтуна чабуул жасалган. Алар мунун артында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги турат деп шек санылууда. Укук коргоочу Рита Карасартова башкы прокуратура чуулганды, бул иш боюнча башын кумга катып алды деп сындап жатат.
Прокуратура ошо эмнеге берип атканда карап туруш керек болчу. Эй, бул кайсы иш? Эмне күнөө коюп атасыңар депчи. А эгер анда айтылбай турган болсо, анда оптом 1000 кишини, 100 кишини деле ушуну деп айыпка чыгара берсе болот да. Ошон үчүн биз биринчи мыйзамдуулук, экинчи ушу процедуралардын сакталышын алар мындай айтып койсо, кийинки учурда уже алар мындай туура эмес ишке барышмак эмес.
Коомдук саясий иштерге активдүү аралашкан 100 адамдын телефону сот чечими менен тыңшалгандыгы белгилүү болгон соң бул маселе жогорку кеңеште да каралган. Тыңшоого алынгандардын арасында кол тийбестик укугу бар депутаттардын болушу дагы тыңшоо канчалык мыйзамдуу деген суроолорду жаратты. Анткени менен башкы прокуратура тыңшоо мыйзамдын негизинде сот чечими менен болгондугун билдирип келет. Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев 8 сентябрдагы жогорку кеңеш отурумунда мындай деген:
депутат не подлежит только личному досмотру и обыску.
Иштеп жаткан мыйзамдар боюнча жогорку кеңештин депутатын тинтүүгө гана болбойт. Андан тышкары башкы прокурор өтүнүч келтирип, жогорку кеңеш уруксат бергенде гана жоопкерчиликке тартылат. Ал эми телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо үчүн уруксат алуу жалпы негиздер менен эле ишке ашат.
Телефону тыңшалгандардын арасында жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясатчылар, жарандык активисттер, укук коргоочулардан тышкары быйыл 10 январда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Клара Сорункулова, Курсан Асанов өңдүү саясатчылар дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тыңшоо 6 январдан 10 февралга чейин жүргөн. Президенттик шайлоо 11 январда өтүп, анда Садыр Жапаров жеңип чыккан. Жапаров шайлоого чейин премьер министр, президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, шайлоо алдында кызматын убактылуу тапшырган эле. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев президенттикке талапкерлерди тыңшоо башка мыйзамды сыйлаган мамлекетте болгондо чоң чыр менен коштолмогун айтат.
Соттун жазаган ишине, соттун тиги берген уруксаты мыйзам жазасыз деп мен ойлойм. Ошончол ошол себептен башка прокуратура юридикалык баасын бериш керек да. Анткени ал жерде тиги бир эле жогорку кеңештин депутаттары эмес, ал жерде президентке болгон талапкерлердин да тыңшоосу жүрдү деп маселе жүрөт.
Депутат Жээнчироев тыңшоого уруксат берген Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Чыңгызбек Бердимуратовду кызматтан алып жоопкерчиликке тартуу керек экендигин айтууда. Депутат судьяны кызматтан алуу керек экендигин бир ай мурун парламент жыйынынан дагы көтөргөн. Анда 1-май райондук соту судья мыйзамга ылайык чечим чыгаргандыгын билдирген. 8-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020-жылдын 5-6-9-октябрындагы башаламандыкка байланыштуу сот процесси башталды. Анда мурда кылмыш ишин алкагында тыңшоолордун корутундусу жашыруу маалымат катары өзүнчө томго бөлүнүп адвокаттарга таанышууга берилбей тургандыгы белгилүү болгон. Буга байланыштуу абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгын сотко бере тургандыгын билдирген. Марат Тагаев, Айбек Бийбосунов, Азаттык.
АКШда жашоого жана иштөөгө укук берген Green Card лотереясына каттоо быйыл 6-октябрда башталып, 9-ноябрга чейин уланмакчы. Бирок өткөн жылы Green Card утуп алган миңдеген жарандар пандемия чектөөлөрүнөн улам виза албай калышкан. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча 10 миллионго жакын адам катышат. АКШга кетүүнү көздөгөндөрдүн арасында Судан, Алжир, Украина жана Өзбекстандан кайрылгандар биринчи орунда турушат. Толугураак Эльвира Будайчиева даярдаган баянды угалы.
Ташкенттик сабыр атуу жигит былтыр Green Card утуп алганын, бирок учурда виза жараяны боюнча таң кыстык жер алганын, мындан улам кете албай турганын айтат.
Срок түгөп болду, лекин паспортту
мен 2020-жылы Green Card утуп алдым. Биз быйыл 30-сентябрга чейин иммиграциялык виза алышыбыз керек болчу. Бирок бизге көз каранды болбогон кырда алдан улам жараян узарып кетти. Биз элчиликтин интервьюга чакыруусун күткөмүз. 28-сентябрда 41 адам элчиликке келиптир. Бирок бирөөнө да виза берилбептир.
Эске салсак, буга чейин Green Card утуп алган миңдеген чет өлкөлүк жаран пандемиядан улам Америка Кошмо Штаттарына иммиграция мүмкүнчүлүгүнөн кол жуудук деген жүйө менен Джо Байдендин администрациясына каршы доо арыз беришкен. Доогерлердин адвокаты Кэтрис Моррисон 141 өлкөдөн 24 миңден ашык адамдын атынан сотко кайрылганын билдирген. Алардын арасында 350 өзбекстандык бар делет. Колумбия штатынын соту доо арызды 30-сентябрда карап, АКШнын мамлекеттик департаментине Green Card жеңүүчүлөрү үчүн 6914 виза резервде калтырууну милдеттендирди. Бул визалардын жалпы санынын 31% гана түзөт. Сот эмне үчүн мындай чечим чыгарганын же виза бардык талапкерлер үчүн сакталбаганын түшүндүргөн эмес. Жүздөгөн адамдар, анын ичинде маектешим ташкенттик Сабир, мыйзамдуу түрдө АКШга кетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап каламбы деп коркот.
$500 төлөп азо болганлар бар.
Кээ бир доогерлер адвокатка $500 берип сотко кайрылышкан. Жеңген 350 өзбекстандык да адвокатка ар бири $500 төлөгөн. Алардын иштери сотто каралды, бирок мен муну кеч билип калдым. Азыр 7000ге жакын доогердин арызы каралып жатат делет. Калган жеңүүчүлөрдүн визасы, анын ичинде менин визам эмне болорун эч ким билбейт.
Дейт Сабир. Азаттык радиосунун өзбек кызматы доогерлердин арызы боюнча АКШнын Ташкенттеги элчилигине кайрылган, бирок азырынча комментарий ала элек. Чет өлкөдө жашоо Америка китебинин автору өзбекстандык журналист Бахтияр Шахназаровдун айтымында жарактуулук мөөнөтү бүткөнүнө карабай Green Card жеңүүчүлөрү дагы деле иммиграциялык виза алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Бул табигый кырсык катары каралышы керек. Мындан тышкары пандемия лотереянын жеңүүчүлөрүнө эле эмес, элчиликтерге жана консулдуктарга да көйгөйлөрдү жараткан. Элчиликтердин иши токтотулду. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери виза алуу үчүн кайрылгандардын баардын талаптарын аткарышкан жок. Green Card'ын жеңүүчүлөрү АКШнын жарандары эмес, ошондуктан Американын мамлекеттик администрациялары алардын талаптарын аткарууга милдеттүү эмес. Ошого карабастан лотереянын жеңүүчүлөрү кам санабай адвокаттарды жалдаш керек.
Уланы алдыдеги мажбуриятыны
дейт Бахтияр Шахназаров. Жыл сайын АКШ иммиграциялык виза программасынын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 миңге чейин Green Card берет. Мамлекеттик департамент 2023 жылга карата 55 миң Green Card ойнотоорун кабарлады. Green Card лотереясына катышуу укугуна ээ болгон 201 өлкөнүн ичинен Судан, Алжир, Украина жана Өзбекстандан кайрылгандар биринчи орунда турушат. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча 10 миллионго жакын адам катышат. АКШнын мамлекеттик Кызматтык департаменттин маалыматы боюнча лотереяга жыл сайын Өзбекстандан 5000ге жакын адам онлайн катышат. Деген менен Өзбекстандын расмий эсеби боюнча 2007-2015 жылдар аралыгында Green Card лотереясына катышкандардын саны 12 эсе өсүп 119000ден 1,387,000ге чейин жеткен. Муну жергиликтүү байкоочулар Өзбекстанда адамдарды Америкалык Green Card лотереясына катышууга үндөгөн ортомчу фирмалардын көптүгү менен да түшүндүрүшөт. 32 миллион калкы бар Өзбекстандан Green Card'ты жылына орто эсеп менен 5000ден адам утуп алат. Алардын 3,000-3,500 Самарканд шаарынын тургундары. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индиянын тышкы иштер министри Бишкекке келди. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Эймон Гилмур Кыргызстан эл аралык кадыр баргын коргош керектигин билдирди. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген окумуштуу коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болду. Чехиядагы парламенттик шайлоодо премьер Андрей Бабиштин кыймылы утулду. Кыргызстанда жогорку кеңеш катышууну көздөгөн партиялар алдыдагы 2 күндө курултай өткөрүп тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Польшада жекшемби күнү миңдеген адамдын катышуусунда конституция соттун чечимине каршы демонстрация болду. Өлкөнүн конституциялык соту евробиримдиктин мыйзамдарына үстөмдүк кылган баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарган эле. Бишкекте майыптыгы бар балдар үчүн жекшембиде жаңыртуу деп аталган инклюзивдик фестиваль өттү. Бул кабарлардын толук топтомун азаттык .org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 октябрь, алдыда илим жаңылыктары, кезекте Нурболот Азамат кузатам.
Сиз азаттыкта илим жаңылыктарын угуп жатасыз. Аны адаттагыдай эле мен Нурболот Азамат алып барам. Бул жумада абройлуу Нобель сыйлыгынын быйылкы ээлери аныкталды. Алар кимдер жана кандай эмгеги үчүн бул сыйлыкка татыганын илим жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышынан угасыз. Нобель жумалыгы медицина тармагындагы ачылыш үчүн сыйлык тапшыруудан башталды. 4 октябрда дене табынын рецепторлору жана теринин сезгичтиги боюнча жасаган илимий ачылышы үчүн америкалык Дэвид Джулиус менен ливандык Ардем Патапутян Нобель сыйлыгына арзышты. Бул окумуштуулардын ачылышына чейин нейробиология үчүн жылуулук, муздактык жана тийүү нерв системасында кантип сигнал чакырары белгисиз болчу. Эми бул ачылыштын негизинде жасала баштаган изилдөөлөр бир катар ооруларды дарылоо ыкмаларын иштеп чыгууга жол ачат. Эки миң жыйырма биринчи жылы физика боюнча Нобель сыйлыгын жердин физикалык модели, вариациялардын сандык анализи жана глобалдык жылуунун ишенимдүү прогнозу үчүн жапониялык окумуштуу Сикура Манабе менен немис окумуштуусу Клаус Хассельман жана атомдуктан планетардык көлөмдөргө чейинки физикалык системалардагы ирээтсиздик менен флуктациянын өз ара аракетинин ачылышы үчүн италиялык окумуштуу Джорджо Паризи алды. Сыйлык ээлери 5 октябрда белгилүү болду. Бул ачылыштардын баары жердеги климатка жананын өзгөрүшүнө байланыштуу. Нобель лауреаттарын аныктаган атайын комитет бул ирет климаттык өзгөрүүлөр боюнча олуттуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштууларды тандаганы дагы бекерден эмес. Бул жылдагы ачылыштар биздин климат боюнча билимибиз бир гана илимге негизделерин көрсөттү, дейт физика боюнча Нобель комитетинин өкүлү Торс Ханс Хансан. Ал эми химия боюнча быйылкы Нобель лауреаты болуп немис окумуштуусу Бенджамин Лист жана америкалык Дэвид Макмиллан табылды. Сыйлык окумуштууларга асимметрикалык органикалык катализаторларды өнүктүргөнү үчүн 6 октябрда тапшырылды. Асимметрикалык органикалык катализаторлор эки окумуштуунун жаңы табылгасы. Алар органикалык курамында көмүртек, суутек жана күкүрт камтыган элементтер болуп саналат. Алар химиялык реакциялардын ылдамдыгын тездетет. Бул ачылышка чейин химияда эки гана катализаторлор, металл менен ферменттер гана белгилүү болчу. Органокатализ 2000-жылдан бери болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүп келе жатат. Бенджамин Лист менен Дэвид Макмиллан бул тармакта лидер бойдон калууда. Алардын ачылышын колдонуп эми изилдөөчүлөр жаңы дары дармектерди, күн элементтеринен жарык алуучу молекулаларды жасай алышат. Ал эми адабият боюнча быйылкы Нобель ээси 7 октябрда жарыяланды. Сыйлык бул ирет танзаниялык жазуучу Абдулразак Гурнага тапшырылды. Нобель жазуучуга колониализмдин кесепеттерине жана маданияттардын континенттердин арасындагы ажырымды, андагы качкындардын тагдырын терең сезип, кайгысын тең бөлүшү алгандыгы үчүн ыйгарылды. Реализм жанрында иштеген жазуучу 1948 жылы Занзибар аралында туулуп, 60-жылдардын аягында Англияга качкын катары келген. Ондогон роман аңгемелердин автору чыгармаларында качкындардын тагдырларын баяндайт. Нобель сыйлыгынын тынчтык боюнча ээлери жума күнү 8 октябрда аныкталды. Бул сыйлык кимге тапшырылары буга чейин кызуу талкууланып келген. Тынчтык номинациясына татыктуу делгендердин арасында белоруссиялык оппозициялык саясатчы Светлана Тихановская, орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный жана швед экоактивисти Грета Тунберг да бар болчу. Бирок бул ирет Норвегиялык Нобель комитети демократияга жана тынчтыкка өбөлгө түзө турган сөз эркиндигин коргоодогу аракеттери үчүн аталган номинацияны орусиялык Новая газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен филиппиндик журналист Мария Рессага тапшырды. Сөз эркиндигисиз жана эркин медиасыз биз элдер арасындагы ынтымакты бекемдөөгө, куралдуу күчтөрдү кыскартууга жана тынчтыкты орнотууга жетише албайбыз деп айтылат комитет тараткан билдирүүдө. Ал эми экономика боюнча Нобель ээси 11 октябрда белгилүү болот. Сыйлык Швецияда тапшырылмакчы. Бир миң сегиз жүз токсон бешинчи жылы каза болгон швед ойлоп табуучусу Альфред Нобелдин керезинин негизинде пайда болгон бул абройлуу сыйлыкка жыл сайын дүйнө жүзүнүн миңдеген академия мүчөлөрү, университет профессорлору, окумуштуулары көрсөтүлөт. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина, адабият жана экономика тармагындагы өзгөчөлөнгөн ачылыштар, табылгалар үчүн тапшырылат. Андан тышкары тынчтык номинациясы дагы бар. 2021 жылдын 4 октябрынан 11 октябрына чейин Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттары белгилүү болду. Нобелдин ээлери алтын медалга жана 1 миллион доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлыкка ээ болушат. Сиз илим жаңылыктарын тыңдадыңыз, даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Уктурууну улантабыз. Индияда киши колдуу болгон келиндин жакындары президентке кайрылды. 27 жаштагы кыргызстандык Кымыскал Жумабаеванын жана анын 1 жаштагы уулунун сөөгү ушул жылдын 21 сентябрында Индиянын Нью-Дели шаарындагы Калькаджи районунда табылган. Текшерүү учурунда эне бала бычакталганы аныкталган. Тергөө иштерин Индия полициясы жүргүзүүдө. Толугураак Айгерим Акылбекованын баянын угабыз.
Неберемди сагынып отурмайбы? Кечиктен бери уктабадым ыйлап.
2 апта мурун кош бойлуу кызы 1 жаштагы небересинен ажыраган Бактыгүл Топчубаевага бул күндөр тирүүнүн тозогуна айланган. Топчубаеванын 2 кызы Айпери жана Мыскал Жумабаевалар Индияда иштеп, Мыскал 3 жыл мурун индус жигитине турмушка чыккан. 1 жыл мурун уул төрөп, анын атын Манас деп коюшкан.
Жакшы эле жашап атышты, кызым бактылуу жашап атты эле. Анан быйыл жазындасы ошо неберем слабыйрак боло бергенден бул жака чакырган, мен келип бул жактан мен көрсөтөйүн. Бат эле кайда эле жакшынакай болуп буту колу анча жакшы ыңылатчу эмес да. Өзүнө келди, толду, жөрмөлөгөнгө келип калды, катар катар 7 тиш чыкты. Ушундай өзүм дагы мээримим түшүп калды жана 3 айдын ичиндечи небереме ушундай жакшынакай ыйлабайт, капризничать этпейт, күлүп турганда кийин мына ушул бала күлүп эле турат, күлүпчү. Ошентип кетишкен.
Мыскал Жумабаева жана уулунун сөөгү 21 сентябрда Индиянын Нью-Дели шаарындагы Калькаджи районундагы курбусунун үйүндө табылган. Маркумдун 5 айлык боюнда бар болчу.
Биздин ушуча бир күн алдын күйөөлам кызым аябай катуу сабап салган экен. Өзү угрожающий болуп жаткан болчу, анан ооруп ошол өзбечкага чалган экен да. Ичим ооруп атат дегенде жанагы өзбечка кыз больницага алып барган экен. Алып барып адамдар квартирасына алып кеткен экен да. Ошо эмнеге улуу кызыма чалбады десем, бул чалса мен ажыратып алам да. Мамам айтып коет, мамам бужалат болот деп буга билдирбей, эми мурда деле уруп жүрчү экен да, көрсөчү, бизге билдирчү эмес экен. Кызым кирип кеткенден кийин ошол коңшулардын айтуусу боюнча бир канча убакыттан кийин аябай мындай квартиранын ичинде драка болуптур да. тарс турс болуп бирдемкелер тарактаптыр, сыныптыр. Ошонтип баарынан тынчып калып, анан таңгамал полиция келиптир да.
Айпери Жумабаева сиңдисинин өлүмү тууралуу Индиянын басылмаларынан окуган. Ал мыскал менен бир жаштагы манасты моргдо биринчи болуп көргөн. Бир апта мурун эне баланын сөөгү Кыргызстанга алып келинген.
Достору, бүт бардыгы достору ошол жерде туруп турушчу. Алар бардыгы ошол түндө каса жанында болгон экен. Ошолордун бардыгы туруптур, мага бириси да чалган эмес аларчы. Анан эртесин посольстводон өздөрү чалып калышты, кел депчи. Адрести бир бардым, барсам ошол күйөө бала да ошол жерде экен. Мындай спокойно отурат жанагычы. Бул жер камалып калыптыр анын. Анан сурап атасыз, бул жериң эмне болгон, кан десе, бул мен баламды ошо көтөргөн болчумун дейт. Өкөзү чогалып кирди моргкочу. Киргенде ал күйөө бала менен сиңдини караган жок. Элдин бардыгы жана суицидке чакырып атпайбы? Бул кантип өзүнө ушундай бычак сайды? Мынакей баланын эмесин көрүңүз. Ичинде мол жеринде ушу беш бычагы бар, болмо мол жагындачы. Анан кантип өзүнүн мойнун сындырып, анан өзүнүн жагын сындырып, башын жарып туруп, анан өзүн өзүнө мондай жүрөктүн эмне сасуудаларга окружный профессионал иштегенде моуну жүрөккө сайлатпайбы?
Окуя боюнча Азаттык Индиядагы Кыргызстандын консулу Айгерим Жакыпбекова менен байланышып, тергөөнүн жүрүшү тууралуу пикирин укту. Жакыпбекова сурак берген маркумдун күйөөсү, курбусу жана анын жигити жашаган жеринен чыкпоо тил катын жазып бошотулганын айтты. Учурда кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар жүргүзүлүүдө.
Посол өзү лично тиги полиция азыр ошол расследование жүрүп аткан полициянын жетекчилиги менен сүйлөшкөн. Аларга четко поставили, жолуп келгем кайра. Азыркы стадия кандай болуп атат, эмне болуп атат депчи. Анан азырда айтышты, ошол не только там судебная медицинская экспертиза, но и научная экспертиза да өткөрүлүп, баары чогуу в совокупности итоктор чыгат деп.
Ал эми мыскал Жумабаеванын жакындары Индиядагы тергөөгө ишеним көрсөтпөй, окуянын тыкыр иликтенишин өтүнүп президентке кат жолдошту. Жактоочу Назира Кожоголованын айтымында ушундай эле кайрылуу Индиянын полициясы тышкы иштер министрлигине жиберилди.
Өтө оор кылмыш жасалган. Биздин гана республикада эмес, биздин гана Кыргызстанда эмес, любой Индияда болобу, Америкада болобу, бул өтө оор кылмыш деп саналат. Ошондуктан азыр экспертизалар өткөнчө иштин чоо жайын билгенче ошол подозреваемый болгон кишилер ошол түрмөдө отурушу керек болчу деген ойдомун. Ошол биздин президентибизден, начальник полиции Нью-Делиден ошондой жардам сурап аткан маалдабыз да.
Мыскал Жумабаева 3 жыл мурда Индиянын Нью-Дели шаарында ашканалардын биринде иштеп жүрүп, жолдошу менен таанышкан. Жумабаева быйыл тирүү болгондо 27 жашка чыкмак. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз даяра турмөгүн угабыз. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпе жолборс жүрөгү жинди болуп сыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат.
Сөздөрү түрмөгүн Шайлобек Дүйшеев даярдады. Азаттык радиосунан 11 октябрдагы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сайтыбызга кирип калбар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг алеми социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter жана башка желилерден биздин баракчаларга жазылып алып, макала баяндарды окусаңыз болот. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать очень актуальную тему. Это ситуация на рынке горюче-смазочных материалов. Участники нашего сегодняшнего выпуска – председатель Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эйшатов и экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Канатбек Мырза, расскажите, пожалуйста, о ситуации на рынке, потому что последние несколько месяцев граждане заметили значительное повышение цен на все виды топлива. Насколько повысились цены и вообще из-за чего это происходит?
Ну, знаете, рост цен у нас идет, он идет у нас, можно сказать, с начала года, да? Или, точнее, с конца прошлого года. Как вы знаете, в прошлом году период пандемии были повсеместные ограничения, локдауны, карантины, и экономика, можно сказать, во всем мире встала. Да? Потом с конца прошлого года пошло восстановление поэтапное, да? Ну, потихоньку начали убираться локдауны, ограничения, началась экономика восстанавливаться, и пошел спрос на нефть и нефтепродукты. Период локдаунов они упали, помните? Даже были случаи, когда они имели отрицательные показатели, да, минусовые какие-то.
Да, мы все цены. Еще помним, да. Вот эти танкеры, которые как на парковке стояли в океане, да?
Вот, тогда были минусовые показатели, а с конца прошлого года экономика начала восстанавливаться, и пошел спрос на нефть и, соответственно, нефтепродукты. А вот эти государства, которые основные экспортеры нефти во всем мире, это страны, участники соглашения ОПЕК+, они не стали увеличивать добычу, она как упала вот в период пандемии, на этом же уровне держит, тем самым вызывает искусственный ажиотаж, искусственный дефицит, и начинается повышение цен на нефть. Соответственно, сразу за ним идет повышение цены на все нефтепродукты, в том числе на горюче-смазочные материалы. Получается такая ситуация, что Кыргызстан – это нефтезависимое государство. У нас собственное производство менее 10%, и мы не можем полностью внутреннюю потребность обеспечить. В связи с чем мы не могли избежать вот этой всеобщей мировой тенденции. И нас тоже это коснулось. Например, нефть вот марки Brent, да, один баррель, если стоил в прошлом году, в конце года, в начале года этого, он стоил около $40, сегодня он порядка $80. То есть рост на сырую нефть произошло на 100%, да? В два раза выросли все цены.
Угу. То есть это все-таки влияние каких-то мировых тенденций, да?
Да, после этого, соответственно, Россия, она страна тоже, как наблюдатель ОПЕК+, получается, у нее тоже цены все пошли. Например, вот розничная цена у нас, да, вот оптово-отпускные цены на российских заводах с начала года у нас выросли по бензину на 130%, розничная цена на АЗС у нас на 59% поднялась. По дизельному топливу на 70% поднялась. Розничная у нас всего лишь на 40% выросла по дизельному топливу. То есть это все влияние общемировых вот этих тенденций, которые идет. Плюс еще несколько факторов здесь. Это девальвация нашей национальной валюты. И то, что у нас собственного производства нету. Баланс, торговый баланс у нас 80 на 20, тоже это очень все сказывается. И все эти факторы приводят к тому, что у нас такой значительный рост с начала года идет. Он идет, можно сказать, постоянно. Но без резких скачков, благодаря усилиям нефтетрейдеров, которые большие объемы закупают, некоторые большие компании до двухмесячного запаса сразу берут, и они этим фиксируют объемом заводские цены, и на протяжении, вот, пока этот объем реализуется, резких скачков не допускает цен. Да? Поэтому мы от розницы на сегодняшний... От опта отстаем, да, розничная цена. Если бы сразу же мы переводили бы, как есть, покупали, привозили и полностью также продавали бы, у нас цена была еще бы выше была бы на сегодняшний день, да?
А вот в середине недели вы провели пресс-конференцию, где озвучили ряд инициатив Ассоциации нефтетрейдеров по, скажем, сдерживанию цен, да, на ГСЭ. Можете озвучить, пожалуйста, предложение?
Ну, мы это в Министерстве экономики в письменном виде обратились, там и расчеты предложили, там группа экономистов, вот, наших компаний, которые члены ассоциации есть, они их привлекли, они делали эти расчеты и направили. Но первые примеры, там, первая, как бы, такая инициатива, это была просто пример других государств, например, Российской Федерации, на сегодняшний момент этот работает демпферный механизм, как бы он выравнивающий. Да? Там Российская Федерация, чтобы налоги, эту цену розничную удержать на одном уровне, они за счет налогов, вот, например, когда цена идет вверх на бензин, они опускают налоги. Потом наоборот, когда цена начинает падать, они поднимают налоги. Тем самым они розничную цену держат на одном уровне, чтобы население это не ощущало. А из-за того, что она вверх-вниз, этот налог идет, и в конце года получается, он все равно запланированный в бюджете утвержденный объем, они собирают без выпадения. Да? В принципе, вот такие расчеты были. Второе, это было просто по акцизу. Например, у нашего правительства есть полномочия по акцизу, знаете, да? По закону верхняя этот, планка там 10 тысяч тонн установлена. И правительство нашей Крымской Республики может, в зависимости от ситуации, этот акциз повышать или понижать. Да? Повысить до 10 тысяч тонн или понизить его до нуля. Да? Смотря от ситуации. И временно вот какие-то моменты, когда вот такая вот сложная ситуация попадает, возможно, за счет этого играть, что может влиять на цену. Например, сегодня на бензиновую группу 5 тысяч сомов за тонну, а если на литр это переводить будем, это 3 сома 70 тынов на 1 литр. То есть, если его обнулить, то можно получить понижение по бензину на 3 сома 70 тынов.
Спасибо. Нургуль, может ли позволить себе это кабинет министров, да, снизить или вообще обнулить ставки на ввоз ГСМ?
Мы потеряем 3 миллиарда. Это существенная сумма. Вы знаете, что у нас ежегодно с дефицитом принимают бюджет. И, ну, как бы, есть же в Конституции определенные обязательства правительства, которые они должны выполнять. Это пенсии, пособия, зарплаты. И я думаю, что даже если они решатся на это, на эту меру, это будет не совсем целесообразно, потому что, как бы, на рынке эффект будет не такой, не прямой будет, да, эффект, потому что есть же, как бы, продавцы, которые платят налоги в Казахстане, а здесь реализуют, да, ну, то есть, как бы, не перерабатывают здесь. Ну, это одна часть вопроса. Потом давайте мы вспомним, что у нас в Кыргызстане непрерывно растет темп роста торговли и грузоперевозок. А также растет, значит, доля недропользователей. Ну, если не считать там крупных, но в целом лицензии выдаются, а это как раз те потребители, которые как бы потребляют ГСМ. Ну и еще есть как бы розничные, это автовладельцы, тоже большая группа. Они как бы не перестают. Они никто не еще как бы массово не перешел на велосипеды, да, ну как бы не уменьшил спрос с точки зрения этого, да, рынка. И спрос у нас естественным образом растет. Это для государства налоговая база. Ну, я согласна, что можно удешевить, но как бы удешевить за счет бюджета. А у бюджета только распределительная функция сейчас, а не развивающая. Если бы у нас были бы отдельные еще фонды, там фонд благосостояния условно, то мы могли бы себе это позволить. Но сейчас, как бы, когда бюджет платит только по защищенным статьям, мне кажется, это пока, ну, не решится. Это будет политическое решение, если даже такое сделают.
Да, ну, рост цен на ГСМ, он как бы по цепочке вызывает и рост цен на продукцию, на грузоперевозку. И учитывая сегодняшнее положение, да, населения, вот, Да. Получается вот такая двояка, да, немного ситуация.
На переработчиков тоже влияет.
На переработчиков.
Да. Ну, на многие товары зависят от, от энергии, да, и как бы их себестоимость будет зависеть от того, поскольку они купят этот ГСМ.
Угу. Что сказать?
Да, мы в этих расчетах приводили, мы, которые обращались в Министерство экономики, что выпадения не будет, потому что мы же там этот, в расчетах привели, да, что это временное явление, просто сейчас очень такая ситуация сложилась, да, потому что идет очень сильный дефицит. Сейчас у ближайших наших соседей, что в Узбекистане, что в Казахстане, сейчас идет дефицит, знаете, да, в Ташкенте с конца сентября уже, да, идет по Ташкенту, Ташкентской области бензина нету, там очень большие сейчас очереди, цена там подскочила, и точно такая же ситуация сейчас в Казахстане, но там по дизельному топливу идет. Вы знаете, это западная Казахстанская область, Туркестан, да, там идет этот большая нехватка сегодня дизельного топлива. У них месячная потребность там порядка 150 тысяч тонн, но там больше месячной потребности. Но эксперты казахские объясняют это том, что в начале года заводы стояли на ремонте, они в достаточном объеме не выработали, и сейчас дефицит сказался, потому что совсем недавно у них Атрау завод стоял на аварийном ремонте, а с 1 октября стал Павлодарский нефтехимический завод, да? Он стал на ремонт, и поэтому они не смогли сегодня выработать в достаточном объеме дизельное топливо, чтобы внутренние свои потребности закрыть. И сейчас эти оба государства сейчас дополнительный импорт берут с Российской Федерации. То есть с тех заводов, в которых закупаются наши нефтетрейдеры. И там уже за последнюю только неделю цена пошла вверх. Да? Например, по бензиновой группе на $50 за тонну. И по дизельному топливу на $40 на тонну пошло. Это, соответственно, сом по бензину, полтора сома по бензину и сом по дизельному топливу может у нас повыситься. Кроме того, еще усугубляется тем, что два завода российских тоже стали на ремонт с 1 октября. Это Омский нефтеперерабатывающий и Орский. Два завода, которые находятся ближе всего к нам, и их продукция полностью была ориентирована на Центральную Азию. То есть 80% их продукции выпущены, она уходила с государств Средней Азии. Они сегодня на ремонте стоят, тем более там теперь сейчас идет дефицит тоже. Да? По бензину сейчас контракты на большие объемы уже не заключают другие заводы, которые рядом расположены.
По российским заводам я хотел спросить у вас. У нас недавно была информация, да, что может быть введена пошлина, да, вот сверх норма.
Да.
Вот как вот сейчас обстоят?
Эту информацию отдельные эксперты заявили в конце августа, в начале сентября. Да, по нашим расчетам по сайту Федеральной таможенной службы, там шла информация о том, что мы в принципе, почти бензиновую группу полностью выбрали. Весь объем, который был утвержден в индикативном балансе на 2021 год.
Это миллион тонн, да?
Нет, по бензину там бензину. 460 тысяч тонн, по дизельному топливу 485 и по топливу для электрического двигателя 100 тысяч тонн, да? Ну, это как раз и есть миллиард. Ой, 1 миллион с чем-то тонн, который мы ежегодно беспошлинно получаем с Российской Федерации. Ну, потом таможенная служба Российской Федерации в самом начале сентября нам подтвердила, что они не учли там объем, который в начале года заходил по контрактам 2020 года. То есть это переходящие объемы, и они оттуда убрали определенный объем, и у нас оставалось на 1 сентября 62 тысячи тонн беспошлинных объемов. С учетом того, что у наших нефтетрейдеров всегда есть месячный, полуторамесячный, двухмесячный запас, у каждой компании по-разному, получалось, у нас до конца октября беспошлинных объемов будет достаточно. Потом правительство начало оперативно принимать меры по этому направлению. На сегодняшний день, вот по информации с российских наших партнеров, со стороны России уже и Кыргызской Республики есть уже, как бы сказать, согласован этот вопрос. В принципе, есть одобрение, что беспошлинные объемы на этот год, текущий год, нам увеличат. Сейчас осталось дело, чтобы оформить этот документ и подписать соответствующим профильным министерствами. То есть Министерство энергетики с кыргызской стороны и Министерство энергетики и еще Министерство экономического развития с российской стороны.
Спасибо. Нургуль, вот опять возвращаясь к предыдущему вопросу, да, вот можно ли найти какую-то золотую середину, да, вот между инициативой Ассоциации нефтетрейдеров и вот этим выпадением больших сумм из бюджета?
Я думаю, что надо все-таки работать над еще контрактами из других стран, ну, как бы прорабатывать эти варианты, потому что, когда мы зависим от одной страны, мы всегда зависим от политики одной страны, да, или там от их ремонтных работ, ну, как сейчас, допустим, происходит. Если бы у нас был выбор, если бы у нас 5-6 стран поставляли бы, ну, как, допустим, делали китайцы, да, когда арабы по одному продавали, цена у них была высокая. Потом они сделали одну большую организацию, объединили и сказали, мы оптом будем закупать, но по нашим условиям, условно говоря, дешевле. Как бы это тоже вот стратегия, да, для того, чтобы импорт, даже импортозависимые страны, импорт, это же у нас большая статья, одну треть это самое... Мы 1 миллион тонн мы закупаем бензин. Это самая большая статья в импорте, да? Вот для того, чтобы импорт тоже был эффективный у нас, может быть, мы должны это делать через площадки фондовых бирж. Может быть, заключить массово как бы с другими странами, производителями нефти, контракты. Иначе мы все время будем попадать в эти цикличные ситуации. Понятно, что всегда на ресурсы, особенно металлы, нефть, ну вот есть определенный класс активов, которые всегда будут все время колебаться. И рынок или розничный потребитель не должен страдать от того, что идут спекулятивные какие-то атаки или там картельные сговоры. Это немножко несправедливо для обывателя, да? И если бы на уровне страны мы бы начали бы хотя бы сейчас с учетом прошлого опыта прорабатывать новые контракты, мы бы выиграли бы дважды. Первое, мы бы простимулировали бы всех, кто потребляет нефтепродукты. И второе, обезопасили бы с точки зрения поставок, да? Потом вот в отличие от других товаров, нефть просто, ну как бы, она же такая картельная, и там, видимо, требуются еще большие какие-то мероприятия с точки зрения дипломатии. Может быть, наш министр иностранных дел тоже должен подключиться и предложить какие-то стратегии коммуникации.
Ну, если заключать договора, вот я просто готовился к эфирам и посмотрел цены на топливо в разных странах, у нас одно из самых дешевых, да, насколько я знаю. И если, например, диверсифицировать поставки, то, ну, например, скажем, как-то у нас озвучилось Азербайджан, да, то мы, наверное, будем еще сильнее зависеть от мировых тенденций, да?
Ну, понятно, что из-за того, что Россия нам дает большие, как бы, послабления, ну, и в рамках Союза, и в рамках двусторонних, да, отношений, это как бы целесообразно с ними работать. Но зависеть только от них, это тоже как бы зависимость, да? Ну вот, ну, ремонтировать будут по мере необходимости. 6 миллионов человек не должны же от этого как бы чувствовать как бы ценовое давление, да? Как бы, может быть, возможно, на таких же условиях договориться с другими нефтетрейдерами. Странами нефтетрейдерами, да? То есть это же вопрос переговоров и вопрос эффективности проведения этих переговоров.
Да, здесь, наверное, не только вопрос бизнеса, здесь еще и, как вы сказали, вопрос дипломатии, да?
Ну, наши нефтетрейдеры, я хотел дополнить, да, они постоянно ищут пути, источники диверсификации рынка, да, например, в этом году отдельные компании из Туркменистана опытную партию завезли. Но потом, когда посчитали экономику, оказалось, что все равно нам выгоднее на сегодня работать с Российской Федерацией. Да? И постоянно смотрим, вот тот же Азербайджан, Иран, да, вот Аравия, да, все страны, они продают свою нефть и нефтепродукты, все продают через биржу. И они продают по мировым ценам. И ни одно другое государство нам сейчас не делает таких льгот, как, например, Российская Федерация. Ежегодно мы считаем это от 20 и выше, там, бывало года, когда у нас только по этим экспортным таможенным пошлинам экономия была более 40 миллионов долларов, да, по году, да? Это вот с российской стороны. Но я считаю все-таки, чтобы мы были бы нефти, как, чтобы выйти из этой категории нефтезависимого государства, нам необходимо развивать собственное производство. Вот, например, я вот весной на заседании Джоркниша, на заседании комитета в Джоркниша я слышал отчет министра энергетики, и он там говорил, что у нас есть достаточно нефти, объемов запасов, разведанных, подтвержденных, порядка 290 миллионов тонн, да? И у нас есть 11 нефтеперерабатывающих заводов, которые совокупная производительная мощность которых составляет 2 миллиона 150 тысяч тонн готовых светлых нефтепродуктов. То есть этого в полтора раза больше, чем полностью обеспечить внутреннюю потребность Кыргызской Республики. Да?
То есть, это, наверное, добыча требует значительных вложений.
Конечно, но мы же должны развиваться. И чтобы выйти из этой категории нефтезависимого государства и не зависеть от цены других, например, нефтеперерабатывающих заводов, да, мы должны развивать в любом случае свое собственное производство и переработку.
А какие месторождения имеются в виду?
Ну, я точно не знаю, но запасы в Кыргызской Республике 290 миллионов тонн нефти.
Угу. Потому что я знаю, наверное, самое крупнейшее у нас, наверное, вот в Кочкурате, да?
Да, на юге.
Которая сейчас работает, Кыргызнефтегаз.
Кыргызнефтегаз. Мы сейчас плавно перешли на инвестиционную политику. Угу. Вот чтобы инвесторы пришли, должны быть гарантии. У нас, к сожалению, кыргызский сом девальвирует. Это хорошо для производителей, плохо для населения. Но это еще плохо для импортозависимой страны, потому что мы контракты заключаем международные в долларах. Получается, сейчас мы покупаем дороже, нежели это было год назад или два года назад.
Дороже в сомовом выражении, да?
Да, ну мы же зарабатываем в сомах, а покупаем в долларах. И поэтому, как бы, когда контракт заключается международный, и уже как бы сбывается на внутреннем рынке, он же в сомах сбывается. И в сомовом эквиваленте он получается дороже. И вот есть такое понятие, как якорный инвестор. А инвестор, когда приходит большой, он приходит с технологиями и сразу с рынком сбыта. Если бы вот на месторождение нефти мы привлекли бы инвесторов, они бы как бы минимум две вещи сделали бы. Дали бы нам на внутреннее потребление и наш экспортный потенциал тоже как бы повысили бы, да?
Нет, права в том, что мы покупаем, у нас даже от одной поставки до другой уже цена меняется. И, например, наши нефтяные закупают долларов, приводят в Кыргызстан, продают его в сомах. Потом покупают доллары и уже контракт заключаем, а там уже цена выросла. То есть на тот же объем уже у нас денег не хватает. Да? Получается, с каждым объемом на одну и ту же сумму уже все меньше и меньше покупаем товара. Да? Mm-hmm. Это тоже сильно отразится. Но я в тот раз тоже здесь, когда выступал, говорил, что у нас за сом за год девальвация сома на 21%. Это вообще невиданные показатели, да? Это отрицательно. Тоже дает порядка 5 сомов на литр.
Кстати, я вот уже несколько лет говорю Нацбанку о том, что можно заключать своп-договора. То есть это страховой инструмент. То есть ты заключаешь договор. Национальный банк страхует сделку. Допустим, нефть для нас это большая статья. И она в основном двусторонняя, да, с Россией. Мы могли бы торговать его не в долларах, а в фиксированной валюте. И либо, ну, вернее, не в фиксированной, а в национальной валюте. Если бы этот риск конвертации взяли бы на себя два центробанка, российский и кыргызский. Но этот инструмент почему-то не применяют. Ну, это как бы рабочий инструмент, и другие страны это делают на стратегические товары. Вот чем освобождать от налога, который мало эффекта даст, лучше застраховать эти сделки. Допустим, миллион тонн, оно того стоит, чтобы вмешалось именно государственный институт.
А вот мы опять вернулись к налогам, да? Как в Минэкономике отнеслись, да, вот к вашему
инициативе? Ну, ответ мы не получили.
Ну, вы как-то обсуждали?
Обсуждали. Они сказали, да, действительно, мы сейчас полностью все расчеты собственные проведем. И если у нас будут гарантии, что у нас не будет выпадения в государственном бюджете по налогам, то, возможно, мы будем принимать.
А вот первое время на какой срок вы предлагаете снизить?
Краткосрочно, это вот смотрите, у нас сейчас, к концу года, у нас есть такое еще, как сезонность, да? Например, у нас всегда в конце ноября и в декабре месяце у нас падает спрос на нефтепродукты, и обычно падает в это время и цена. И она продолжается примерно до начала марта месяца.
Но это весенне-полевые работы. До
весенне-полевых работ. И у нас идет такой, как бы, сезон затишья, да? Когда спрос падает, цены падают. И с конца февраля у нас последние декады уже на юге начинаются работы. И уже с марта месяца начинается уже повсеместно. И идет у нас сезонное подорожание. Оно везде. И в России также идет, и в Казахстане, везде это начинается. Ну, и оно идет уже до лета. Потом уже летом какой-то определенный тоже такой передышка идет. И потом начинается осенне-сборочный, потом посевные осенние, зимы, и опять идет спрос до ноября месяца. Да? Мы вот это совсем незначительное время осталось здесь, просили вот краткосрочно какие-то вот эти варианты, судя, ну, исходя из сложившейся ситуации, могло бы правительство реагировать, да, на такие вещи.
Ну, давайте вот, если бы представим, что правительство не отреагировало или отказало, почему бы на фондовой бирже не воспользоваться страховыми инструментами? Почему вот даже наши госкомпании заключают контракты и не страхуют сделки? А у нас постоянно вот, мы постоянно как бы проигрываем именно на конвертации, да? Есть же как бы известные инструменты, можно же застраховать сделку, зафиксировать цену. Почему это не делают? Вот, например, нефтетрейдеры могли бы тоже через биржу.
А у нас вообще когда-нибудь этот инструмент применялся? Я, честно говоря, не слышал.
Хотя сезонность есть, а сезонность предполагает колебания. Это как бы этот инструмент везде работает, но почему у нас это не делают, я не знаю.
У нас его не применяют, мы всегда об этом заявляем, наоборот даже, да, вот когда наши нефтетрейдеры выходят на рынок и начинают закупать самой валютой, чтобы потом контракты заключать с российскими нефтепереработчиками, наоборот, повышается курс у нас, да, еще дороже получается, приходится покупать, да, Комбанки, Нацбанки, вот на этом тоже играют, да.
Не Комбанк, я имею в виду, если бы сделка произошла на биржевой площадке, можно было бы застраховать эту сделку. Почему идет прямой контракт?
Ну, на бирже еще дороже продают, а у нас прямые контракты дешевле будут. Да?
Ну, а вы же потом проигрываете на ценово, на этом, на конвертации же, на курсовой разнице.
Ну, в любом случае, нам так дешевле, чем на бирже. Биржа, вот, например, там тоже так же. У нас на объемы, да, могут заключить, но цену, они говорят, на день отгрузки будет, какая цена, по той будете уже оплачивать, да? Поэтому нам через биржу покупать не очень. Вот, например, почему мы в Азербайджане, в Иране, в Туркменистане почему не покупаем? Потому что они все через биржу продают.
Ну, там цены уже другие, да?
Другие.
Ну и теперь завершающий вопрос, да. Каковы прогнозы Ассоциации нефтетрейдеров на, вот вы сейчас упоминали, сезонность, да, до конца ноября, да?
Ну, это вот, это наш из общей, из сложившейся практики, мы так говорим, да? А если брать мировые крупные компании, ценовые агентства, да, то там везде они дают рост нефти до конца текущего года, все прогнозируют, да? А если рост нефти будет идти, то, соответственно, российские заводы тоже будут эти цены поднимать, да?
Ну и соответственно, и у нас будет...
Мы зависим напрямую от этих цен, потому что... Как бы ни было, но экономика есть экономика. Мы покупаем в заводах, привозим, здесь продаем. Сегодня мы не говорим уже о прибыли, потому что наша компания, вот члены нашей ассоциации, они сегодня, в принципе, работают в режиме функционирования. Там нет развития, нет получения прибыли. Да? Потому что, смотрите, у нас себестоимость встает 75%. Это покупка, цена завода и доставка до границы Харьковской республики. 20% это наши налоги и акцизы, которые мы при пересечении границ автоматически выплачиваем, да, трейдеры. И вот эти оставшиеся 5% это внутреннее перемещение, хранение, реализация, зарплата работников нефтебаз и автозаправочной станции. И плюс там меньше 1% прибыли. Да?
Вот. Ну, пока прогнозы не самые оптимистичные, да?
Да. К концу года, возможно, если действительно по мировым прогнозам пойдет понижение, то действительно потом оно и эта тенденция к нам придет. Да?
А если повышение, то?
Да, мы сейчас повысили, идем, да? Только вслед за этой тенденцией, получается.
Ладно, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов. В сегодняшнем выпуске приняли участие председатель Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Хайшатов и экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.